В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколова Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Наши гости сегодня – политический обозреватель Константин Эгерт и израильский политолог Зеев Ханин. Мы начнем с событий в Дагестане. Вечером, в воскресенье 29 октября, толпа атаковала аэропорт Махачкалы в поисках якобы прилетающих из Израиля евреев-беженцев. Этому предшествовали несколько антисемитских акций и в других городах Северного Кавказа. Ну вот посмотрим, как все это было.
Жители Хасавюрта вечером 28 октября устроили акцию у отеля «Фламинго», после того, как в сети распространились сообщения о том, что в гостинице якобы поселились беженцы из Израиля. Возле отеля собралась толпа и потребовала, чтобы постояльцы подошли к окнам.
«Покажите! Либо мы зайдем и вытащим тебя!»
Приехавшие на место полицейские разрешили нескольким участникам акции зайти в отель, чтобы убедиться, что граждан Израиля там нет. После этого толпа разошлась, а возле гостиницы появилось объявление, что вход евреям запрещен. Тем же вечером в центре Махачкалы прошел стихийный антиизраильский митинг. 28 октября около 200 человек вышли на несогласованный антиизраильский митинг в Черкесске, столице Карачаево-Черкесии. В Нальчике утром 29 октября подожгли строящийся еврейский культурный центр. На его территорию забросили горящие покрышки, а на стене написали «Смерть Ехудам». Вечером 29 октября несколько сот человек собрались у аэропорта Махачкалы перед прилетом рейса из Тель-Авива. Это произошло после распространившихся в телеграм-каналах призывов устроить сход. Толпа останавливала автомобили и проверяла паспорта у людей. Вскоре собравшиеся ворвались в аэропорт, выкрикивая антисемитские лозунги, и даже прорвались на взлетно-посадочную полосу.
«Уважаемые дамы и господа, говорит командир, пожалуйста, сохраняйте свои места и не пытайтесь открыть двери самолета. На улице разъяренная толпа, которая не знает, откуда мы прибыли и зачем. Вполне возможно, мы тоже попадем под раздачу. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах, самолете».
Портал Ynet приводит рассказ 26-летнего жителя Иерусалима. Прилетевших рейсом из Тель-Авива полиция уже из здания аэровокзала, когда туда прорвалась толпа, эвакуировала в автобус, который стал ездить по летному полю. За автобусом бежала толпа и бросала в него камни. Пассажиров отвезли к VIP-залу, где поместили под охрану. Спустя 4 часа прибыл вертолет российской армии, на котором израильтян эвакуировали на военную базу, а утром предложили вылететь в Москву. В аэропорт направили около 500 полицейских. Минздрав Дагестана сообщил о более чем 20 раненых, двое из них в крайне тяжелом состоянии. Во время беспорядков пострадали 10 полицейских. К полуночи Росгвардия и полиция вытеснили протестующих из аэропорта, задержав около 60 участников погрома. Материальный ущерб, пострадало оборудование, власти оценили примерно в 10 миллионов рублей. Управление Следственного комитета России по Дагестану возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования. Глава Дагестана Сергей Меликов обвинил в провокациях зарубежных противников России. Координационный центр мусульман Северного Кавказа осудил антисемитские акции. Иудейская община не исключила эвакуацию евреев из региона. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал захват аэропорта в Махачкале результатом вмешательства извне.
Исходя из этого, Путин планирует сегодня ориентировочно в 19:00 провести большое представительное совещание и обсудить на нем попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества. Состоится подробный разговор.
По словам Пескова, в совещании примут участие премьер-министр Михаил Мишустин, руководители палат парламента и представители силового блока.
Ну, на данный момент совещание еще не началось. Ну и добавлю, конечно, что, судя по рассказам пассажиров рейса из Тель-Авива, они действительно чудом спаслись от погромщиков. Вот, все могло быть гораздо хуже. Зеев, здравствуйте. Зеев Ханин с нами.
Здравствуйте.
Ну вот, была ли у вас до этих событий информация о росте антисемитских настроений в России? Были ли какие-то предчувствия или действительно факты?
Ну, как говорится, в России это, пожалуй, одна из немногих, если не единственная страна бывшего Советского Союза, где мониторинг антисемитизма наряду с Украиной ведется постоянно. Скажем, это и количественные, и качественные исследования проводятся различными структурами и организациями, от Израильского министерства по делам диаспоры и заканчивая местными еврейскими организациями. Но есть и вполне надежные академические исследования, которые, например, по заказу Российского еврейского конгресса регулярно делал Центр Левада. Собственно, они проводили свои исследования, начиная с 1992 года, по вполне, так сказать, принятой в академическом сообществе методике. Ну, по крайней мере, если это все происходит регулярно, как мы знаем, регулярный мониторинг, он более-менее показывает тенденцию. Вывод, наверное, чтобы не, так сказать, не пересказывать 18-часовой академический курс, да, только более-менее короткое summary всей этой истории. С отменой государственного антисемитизма в России бытовой антисемитизм снизился значительно, и в российском обществе стало, как нам казалось, в прежние времена утверждаться понятие о том, что антисемитом быть не очень прилично. Поэтому антисемитизм, бытовой антисемитизм, ушел, так сказать, в латентное состояние. Да? И поэтому исследования, в том числе Левада и других, показывают, что есть некое от 12, там, 15 до четверти населения, которые вполне разделяют еще такой традиционный классический антисемитизм. Вместе с ними антисионизм. Есть там более трети, которые вообще не принимают это никак, и есть там порядка половины, чуть больше, российского общества, которые разделяют те или иные антисемитские клише, но до тех пор, пока нет государственного запроса на антисемитизм, да, то они, соответственно, и не высказывают свои позиции по отношению к евреям и Израилям за пределами салона или, там, или кухни в своей квартире, в своем доме. Да. Сегодня, как мы видим, скажем так, те мнения, которые циркулируют в информационном пространстве Израиля, и об этом высказываются израильские политики, коль скоро Россия, которая долгие годы балансировала на Ближнем Востоке между различными субъектами и группами интересов, им было важно показать, что она может разговаривать со всеми. И с Рамаллой, то есть с палестинской автономией, и с Хамасом, и с Израилем, и с Ираном. Да, и с, вот мы с господином Эгертом много-много в прежние годы это все обсуждали. И, так сказать, что она может говорить и с шиитами, и с суннитами, и так далее. И даже одно время высказывала, что у России на Ближнем Востоке два союзника, Иран и Израиль. Все немножко удивились, потому что отношения между Ираном и Израилем в прежние времена бывали и лучше. Но до исламской революции. Но, в общем, сегодня произошла ситуация, изменилась. Москва выбрала сторону, они однозначно поддержали Иран и Хамас. Поэтому есть, вот, вероятно, часть российского общества готова это воспринять как некий месседж о том, что латентный антисемитизм может перейти в открытую форму.
Спасибо. Ну что, теперь Константин Эгерт, обозреватель Deutsche Welle, тоже с нами. Константин, ну вот российский пропагандист Дмитрий Киселев утверждал, что антисемитизм – это часть культурного кода мусульман. Ну вот, можно ли считать, что российское телевидение в последнее время и там про палестинской позиции, и пропагандой ненависти, в общем, провоцировало этот погром в Махачкале и другие акции, которые мы видим на Северном Кавказе?
Михаил, дорогой, давайте не будем использовать выражение там, «культурный код». Там,
это цитата.
Да, это ради бога, пусть не будем цитировать этих бандитов. Значит, я бы сказал так. Несомненно, за последние 20-25 лет в России среди мусульман, и, конечно, прежде всего вот мусульман Северного Кавказа, где ислам такой более за счет целого ряда факторов, которых сейчас не стоит углубляться, он такой более радикальный, более сконцентрировано, что ли, общество на своей идентичности исламской. Вот за эти 20 лет сформировалось у мусульман в России сформировались определенные представления полностью, или в значительной степени скорее, соответствующие представлениям мусульман о, так сказать, хорошем и плохом за пределами России. Ну, то есть, в каком-то смысле сегодня жителям Махачкалы во своем взгляде на палестинцев, на то, как, так сказать, во всем мире зажимают мусульман и так далее, не сильно отличается от жителей, скажем, там, Лахора или Дохи. И то, что мы видели вчера в Махачкале и в других городах Северного Кавказа, это не только результат там того, что Путин встретился, не Путин, точнее, а лавровские люди, МИД встретился с представителями Хамаса, значит, там Кремль сделал несколько прохамасовских заявлений, по сути, действительно, как Зеев Хайн правильно сказал, занял сторону вот в этом конкретном случае. Это, если угодно, какой-то триггер. Но, понимаете, этот триггер не сработал бы, этот спусковой крючок не нажался бы, если бы уже не было определенных сформировавшихся представлений. В этом смысле можно сказать, ну, ограничусь теми, кого мы видели на летном поле. Скорее всего, я предположу, как востоковед, эти люди сегодня считают себя, во-первых, мусульманами, во-вторых, дагестанцами и только, в-третьих, гражданами Российской Федерации. И в этом смысле мы имеем дело с феноменом, который никак не связан с тем, пожмет завтра Путин руку на Нетаньяху или нет. Это уже сложившийся уклад, который, ну, я думаю, невозможно никак изменить, ну, по крайней мере, вот при моей жизни или в ближайшее время, скажем так. Так что то, что мы видели, это точно так же, кстати, сразу скажу, Михаил. Вот есть, я так понимаю, что сегодня уже стали указывать, ну, условно говоря, на украинцев, на то, что это там работа украинского ГУР, это телеграм-каналы, которые финансируют какие-то там проукраинские личности. Возможно, что это повлияло. И, кстати, я не исключу, что какая-то часть украинского, скажем так, силового сообщества считает своих интересов, чтобы в России было нестабильно. Я не удивлюсь. Но сколько бы ни создавали телеграм-каналов, там, не запускали бы агентуры и так далее, если нету базы, такого рода штуки не происходят. Вы не заставите человека, который, ну, скажем так, не имеет к этому определенной подготовки, просто за неделю там, или даже за полгода схватить палестинский флаг и бежать, так сказать, громить аэропорт, искать там евреев. Так что, с одной стороны, да, это феномен сегодняшнего дня, это, ну, иллюстрация определенной политической ситуации в России и того, как Путин опять обыграл, в кавычках. А с другой стороны, это результат политики последних 20 лет. Это результат политики такого негласного признания поражения России в двух чеченских войнах. И того, что с Северным Кавказом вообще, ну не только с Чечней, но и с Северным Кавказом, разговаривают сегодня только путем подкупа элит. Только путем, может быть, ликвидации каких-то посадок отдельных радикалов, которые конкретно указывают там, на Путина, что-то хотят свергнуть. А в остальном все антизападные, антисовременные тренды, которые существуют в этих обществах, сохраняют и даже, подозреваю, стимулируют, что это очень хорошо. Но вот они не хотят, там, чтобы не было никаких западников там вот думают, вот они, наверное, думали как. Ну вот хорошо, пусть думают про евреев, что они везде сидят под каждым, так сказать, кустом там, под каждой кроватью прячутся и всем рулят. Ну очень хорошо, это евреи, это Запад, а нам это выгодно. Вот сегодня вот такой вот результат. И я думаю, что это все будет иметь последствия. Это будет, кстати, в конечном счете иметь определенные последствия для Путина.
Ну вот странно, Константин, что власти видели, что и до этого захвата аэропорта были вот события, о которых мы говорили, Нальчик, Черкесск, Хасавюрт, были еще речи Кадырова, такие ярко поджигательские. Почему не останавливали эти выходки? Ну, может быть, был нужен выпуск пара на бедном юге России, так сказать, как-то они с этой стороны смотрели.
Смотрите, вот, Михаил, вот это немножко такое клише. Выпуск пара. Какого пара? А где там особенно копился пар? По поводу чего? Ну да, это регион не самые богатые. С другой стороны, это регионы, которые в значительной степени финансируются за счет федеральных трансферов. Ну, не так, как Чечня, скажем, Дагестан финансируется, потому что не самый он бедный там на Северном Кавказе. Но финансируется. Значит, там Две трети забирают элиты, треть перетекает, так сказать, масса. Ну, какого-то там чудовищного кризиса нет. Никаких протестов в тот момент, когда людей из Дагестана, например, активно забирали в прошлом году воевать в Украину, мы не видели. Наоборот, типа там все как-то было нормально, там селами провожали. Мы видели, по крайней мере, где-то, где нам показывали.
Но там были протесты против мобилизации, кстати говоря.
Отдельные были, но согласитесь, это несравнимо вообще. Не с тем, что могло бы быть в определенных обстоятельствах. Ну, воевали и воевали. Потом заплатили деньги. Понимаете? Ну, извините, не хочу никого обижать. Ну, простите, пожалуйста, в Дагестане, вот это я регулярно говорю своим украинским коллегам, когда они говорят, вот, восстанет там Северный Кавказ, что-то будет. Я говорю, подождите, перед тем, как он восстанет, во-первых, какая-то причина восстания должна быть. А во-вторых, эти люди смотрят тот же самый телевизор, что смотрит Москва, Хабаровск, там, я не знаю, Магнитогорск и так далее, Смоленск. Поэтому здесь все-таки надо учитывать, что эти люди живут в том же самом путинском контексте. Почему не остановили? Ну, во-первых, для эти протесты стали возникать антисемитские очень быстро и внезапно. И я абсолютно уверен, что никто к этому не был готов. А для того, чтобы на это дело отреагировать, а особенно после Пригожинского мятежа, молниеносного с самыми разными, так сказать, элементами, надо все согласовать, надо понять, чтобы тебе не прилетело. По шапке не надавали. Поэтому я думаю, что они просто к этому не были готовы. Останавливать это надо только тогда, когда ты готов. Подозреваю, что эти настроения, несомненно, там есть агенты инфильтрованные во все мечети, там, они докладывают, о чем там говорят. И они докладывают годами уже. Ну, там говорят про ехудов, там говорят про вот мировую закулису, которая мешает мусульманам везде, проникла, Ротшильды метают баблом, чтобы, так сказать, их бедных зажать. Вот. Ну, они докладывают вот эту агентуру там своему товарищу полковнику. Товарищ полковник, это все нормально, ладно, это не важно. Главное, чтобы не говорили, что надо Путина свергнуть. Ну, договорились вот теперь. И результат, конечно же, будет иметь последствия для Путина, потому что я это лично ставлю, Михаил, в тот же самый ряд, что и Пригожинский мятеж, который, несомненно, ударил по репутации Путина в глазах правящей, ну, вскормленной им госбюрократии. Не будем сейчас его обсуждать, этот Пригожин, ну, если хотите, обсудим, но тем не менее. Я утверждаю, что это был удар по его престижу. А вот это тоже удар. Потому что можно сколько угодно это спихивать там на украинцев и происки ЦРУ. Но реально, вот когда какой-нибудь, вот тот же самый полковник того же самого ФСБ, видит вот эту толпу, у него сразу внутренне возникает какие воспоминания? Правильно, 95-й год, штурм Грозного, пленные десантники, сдача всего этого дела, так сказать, под фактически конфедеративную Чечню, выплата 98% государственного бюджета, прошу прощения, финансирование Чечни фактически в 100% масштабе из федерального бюджета. И, несомненно, вот это тоже заставит ФСБшников, каких-нибудь МВДшников, армейских, в своих банях, когда они там включают на полную, значит, этот самый пар, чтобы никто не прослушал, обсуждать. Куда это все идет? Не сомневаюсь в этом. Просто не сомневаюсь. Прямо вот сейчас, в момент этой программы, кто-то жарко парится и говорит, ох, этот-то кремлевский доведет дело, понимаете? И все, да, доведет. Пока они это только обсуждают.
Ну что, Зеев, что вы скажете? Можно ли говорить о попустительстве властей России, действительно, вот этой стихии исламского радикализма и антисемитизма, что и спровоцировало погром в Махачкале?
Ну, в израильском академическом, информационном и аналитическом сообществе обсуждаются три версии. Наименее, скажем так, вызывающее доверие – это внешняя мера, версия о том, что там на самом деле были турецкие студенты, которые там все это устроили. Такое количество турецких студентов сложно, наверное, было бы собрать. Уж во всяком случае, ну, почти нет сомнения в том, что дагестанских студентов в Турции существенно больше, чем турецких студентов в Дагестане. Так что не будем с вами рассматривать вот подобную версию. А дальше есть две версии. Одна версия – это тот, который, которую изложил Костя, Константин Эггерт. ее придерживается большая часть израильского аналитического сообщества. Скажем, наш известный специалист по радикальному исламу Дина Леснянская предложила напомнить всем нам, самим себе и тем, кто готов нас слушать, да, вот о том, что на самом деле именно там начался, в Дагестане, начался Эмират Кавказ, Доку Умаров и так далее, что там действуют ячейки Ирана, и там действуют достаточно структурированные салафитские движения, что после того, как началась агрессия Хамастана в секторе Газа по инициативе Ирана, понятное дело, а также неких других субъектов, заинтересованных в торпедировании завершения арабо-израильского конфликта. Да? Этот столетний конфликт был на пороге своего завершения. Несколько недель, пару месяцев было бы подписано соглашение между Израилем и Саудовской Аравией о нормализации отношений. И тогда все. Так сказать, то, с чем мы жили 100 лет, изменилось бы, плюс появился бы ближневосточный НАТО, Соединенные Штаты, Израиль, страны Саудовского блока, а это, мягко говоря, целому ряду субъектов, имеющих на Ближнем Востоке интересы, Иран, Россия, Китай, это бы сильно не понравилось. Соответственно, поэтому вот в тот момент, когда произошло то, что произошло, очень быстро с заявлением о присоединении к, как вот говорит Дина, присоединением к, и вообще эти факты публикуются, к Хамасу, поддержку Хамаса, высказалось и Исламское государство, и Аль-Каида. Ну и а дальше то, что говорит Константин, та инфраструктура, которая там уже есть, организованная и неорганизованная, ее запалить было достаточно быстро. Что касается третьей версии, что на самом деле это не совсем, скажем так, исключительно местная инициатива, что определенный интерес во всей этой истории был у Москвы. Я не знаю, в какой степени можно согласиться с точкой зрения, что там приложила руку ФСБ. Один из аргументов в пользу такой версии говорит о том, что, коль скоро Россия выбрала сторону, с одной стороны, с другой стороны, она должна послать, или предполагают, Москва посылает месседжи в сторону Израиля о том, что вы слишком так вот не воспринимаете все вот это вот буквально, имейте в виду, что мы имеем некоторые инструменты давления на вас. И еврейская община – это один из инструментов этого самого давления. Как, собственно, в континентальной, назовем ее России, за пределами Северного Кавказа, там все еще проживает 450-500 тысяч человек расширенной еврейской популяции, то есть те, которые имеют право на репатриацию в Израиле, на немедленное получение израильского гражданства. Так что имейте в виду, если вы себя называете еврейским государством, отвечающим и за еврейскую диаспору тоже, так значительная часть этой диаспоры, видите, вот у нас, и мы можем с ними сделать то, что в свое время, так сказать, предшественники делали. Да? И поэтому, наверное, это объясняет бесконечные подписи кровью лояльности еврейских лидеров, которые, в общем, понимают, что на самом деле все не одни разговоры. Да? Но тут есть и некоторое встроенное противоречие, что по большому счету любой авторитарный режим, не будем называть российский режим тоталитарным все еще, но любой авторитарный режим, он не поощряет непрошенные инициативы. И если, даже если это каким-то образом соответствует мировоззрению российских лидеров или тех или иных башен Кремля, да, так сказать, тех или иных сегментов, тот факт, что это не санкционировано сверху, если это не санкционировано сверху, да, это уже тоже некоторый выпад. И это опять-таки я возвращаюсь к тому, что в конце своего монолога сказал Константин. Да, это тоже некий удар по имиджу и высшего руководителя, и той команды, которая в этом смысле управляет. Так что у нас вот есть три или там 3,5 гипотезы. Какая кому нравится, тот пускай ее и выбирает.
Ну, российские вот официальные лица после событий в Махачкале ссылаются на внешний фактор. Смотрите, там утверждение Мелехова и Захарова, что тут Захарова, что тут враги из Украины. Путин с совещанием, которое анонсировано как обсуждение попыток Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества. Константин, ну вот как вы думаете, будут ли власти России использовать события в Махачкале для новой такой антизападной кампании? Еще один виток.
Ну, во-первых, антизападная кампания не прекращается 24 часа 7 дней в неделю, поэтому я не очень уверен, что им нужны новые поводы, но, конечно, будут. О чем разговор? Более того, конечно же, очень скоро мы услышим, что это результат прямых происков украинских спецслужб, за которыми стоит, естественно, ЦРУ. В этом у меня сомнений нет. Включайте там Соловьева или кого там надо, наверное, прямо вот буквально после программы и убедитесь в этом. А другое дело, пока, как я понимаю, не дано, наверное, сейчас прямо пишут вот этот так называемый темник госмедиа, как это все освещать, разворачивать. Сейчас срочно, значит, вот, наверное, скрипят, так сказать, строчат. Поэтому пока, я думаю, может, еще денек-другой поосторожничают, потом, так сказать, мы услышим, какая будет главная версия. Ну, несомненно, это внешний... У нас-то все хорошо, но вмешиваются. Но, возвращаясь к тому, о чем я говорил, о чем Заев говорил в конце, понимаете, ну, скажем... Нападение каких-то радикалов на синагогу, или там вот сожгли еврейский центр, там отловили каких-то чуваков, отдубасили, посадили. Это да, это, с одной стороны, сигнальчик диаспоре, общине в России, с другой стороны, демонстрация, что ты, так сказать, крепкий, что все под контролем. Понимаете, захват аэропорта толпой, это немножечко не совсем тот тип провокации, которые необходимы для того, чтобы запугать, ну, скажем, тех, там, людей там, из еврейской общины. Это масштабней, и это, на мой взгляд, как правильно сказал Заев, они вот всю жизнь боятся, как хорошие марксисты, упустить монополию государства на насилие. Забыл, кто это, Маркс или Ленин говорил. Но... они ее упустили. И возвращаю вас к тому, что это уже упущено в июне, в момент 29 июня, когда был мятеж Пригожина, уже стало ясно, что какие-то мужики в тапках с калашами могут захватить миллионный город, им ничего за это не будет. А теперь мы видим, что толпа, так сказать, таких, ну, скажем, радикалов мусульманских, может захватить аэропорт, в общем, не в самом мелком российском городе. Это не та иллюстрация, которая нужна авторитарному или там политоталитарному, какому еще там режиму. Такие режимы подавляют, может быть, скандальные, ну, очаги чего-то там, террористические группы какие-то вот придумывают. Помните, как придумывали там это, как у нас называлось, «Новое величие», еще что-то, вот эти процессы. А это те кадры, которые вот сейчас идут в эфире «Свободы», это, простите, нет. Это не полностью, как минимум, это ситуация, которая, может быть, как задумывалась, могла задумываться, как некая такая провокация властей, некий ход, некое, так сказать, ну... некий элемент, так сказать, пиара, да, такого политического. Но это для меня вот то, что я вижу, это то, что явно вышло из-под контроля.
Ну вот мы решили сегодня спросить, что думают об антисемитизме россияне.
Да, разжигается рознь. Кому-то выгодно, чтобы сейчас мы поддерживали Палестину. Недавно мы еще поддерживали Израиль. Ну, такое бывает.
Любое гонение на любую группу посредством какой-либо расовой отличности, это как-то это неправильно, я так считаю. Так что, наверное, в каком-то смысле это можно назвать антисемитизмом.
У нас такая огромная страна и такая многонациональная, и у нас на самом деле... Ну, вы в метро же ездите, вы видите, как много разных лиц. Мне кажется, у нас такого нет.
Ну, те или иные, они всегда везде есть. К любой нации, в любом мире. Ну, то есть оно всегда присутствует в той или иной степени. Ну, и, наверное, у нас тоже.
В России не было этого. Ну, то есть, ну, кто-то там, может быть, в колуарах домашних кто-то что-то говорил. Да. Ну, по сути дела, никогда не гнобили же, никогда мы все... Да вообще СССР, вообще все это было дружба.
Ну, я думаю, это единичные случаи. Ну, и такое, на самом деле, надо карать, то есть как-то пресекать.
У нас как бы многонациональная страна, соответственно, не должно быть никакой межнациональной розни, да?
Ну, вот У нас тут маленький обрыв, но это не страшно. В общем, мнения прозвучали. Вопрос Зеевуханина. Будет ли Израиль, несмотря на войну, ускорять, поощрять репатриацию, выезд из России евреев?
Ну, я пытаюсь понять, что еще Израиль должен сделать. Призывы к российским евреям собирать вещи, и пока есть возможность перебираться в еврейское государство, они разве что из очагов не звучат. Другое дело, что ресурсы, которые вкладываются в это дело, там были разные позиции в прежнем кабинете и в нынешнем кабинете, в какой степени нужно поощрять репатриацию из России, если она идет сама по себе. У нас, знаете ли, вот с начала войны в Украине в Израиль из одной России прибыло более 75 тысяч репатриантов. И, в общем, так сказать, единственное, что можно в этой ситуации сказать, люди, если вам говорят о том, что может быть плохо, так верьте, да, вот давайте, собирайтесь и вперед. Война не война. С другой стороны, мне тоже было интересно, как вот те, которые проходили консульскую проверку, или те, которые записывались на сайт Сахнута или Министерства Алии Интеграции, проверить возможность репатриации и так далее, не отказались они после начала войны, так сказать, не отложили они свой переезд или свой отъезд и так далее. Ну, в общем, по большому счету нет, скажем так. Средневзвешенное мнение, Израиль все равно победит, а в России перспективы не очевидны. Поэтому те, которые приняли для себя решение, они, наверное, уже перебираются. Надо полагать, что те, которые приняли для себя решение, что они никуда не уедут, если не произойдет чего-то уж очень драматичного, наверное, часть из них пересмотрит свою точку зрения. Могу только предполагать. Ну, а в остальном понятно, что здесь не так сладко, да, и тут войны постоянные, и что, скажем так, система поддержки новых репатриантов, она существенно менее, так сказать, жирная, да, чем, например, иммигрантов в европейских странах. Израиль – воюющая страна, меньше может себе позволить, и поэтому нужно сразу интегрироваться в рынок труда. Но я думаю, что процесс, в общем, это все не первое десятилетие, продолжается в стране, это некая отработанная система. Израиль рад репатриантам из любой точки мира, и какими бы мотивами они ни руководствовались. Все исследования, я был когда-то главным ученым Министерства Алии Интеграции, когда-то, так сказать, год назад еще, то есть руководителем ведомственной науки. Так, это уже все давным-давно было, да? Вот все исследования показывают, что проходят считанные годы, и люди приобретают устойчивую израильскую идентичность. Так что все, кто примет решение посмотреть открытыми глазами на происходящее, добро пожаловать.
Ну что ж, давайте посмотрим открытыми глазами, что происходит на войне. Вокруг войны Израиля с Хамас обстановка продолжает меняться. Ну вот некоторые последние новости.
Израиль расширяет наземную операцию в Газе. Утром 30 октября израильские танки вышли к окраине города и перерезали ключевую дорогу анклава. Военные заявили, что уничтожили десятки террористов и поразили 600 целей, включая склады оружия, пусковые позиции ракет, укрытия и плацдармы Хамас. Власти Израиля призывают палестинцев срочно покинуть район города Газа, говорит военный представитель страны Даниэль Хагари.
В течение последних двух недель мы призывали жителей северной части сектора Газа и города Газа временно переехать на юг. Переезд на юг необходим для их личной безопасности. Сегодня мы подчеркиваем, что это срочный призыв.
Семьи израильских заложников призывают власти спасти их родных. В воскресенье родственники собрались возле дома президента Израиля Исаака Герцога в Иерусалиме, образовав живую цепь. Они держали в руках листовки и фото похищенных.
Я прошу власти здесь и все международное сообщество продолжать настаивать. У моей бабушки нет времени ждать, ей нужно вернуться домой сейчас. Она больна, и ей нужны лекарства и медицинская помощь. Нам нужно сделать все сегодня, чтобы вернуть ее. Я не знаю, как долго она сможет продержаться.
Все в печали, но нам нужно торопиться. Мы понимаем, что время идет. Мы не политики и не военные, мы просто два человека, которые пытаются спасти свою сестру.
На сегодня число заложников Хамас возросло до 239 человек. Предполагается, что их прячут в туннелях Газы. Пока Хамас выпустил лишь четверых. Ранее в группировке заявляли, что 50 заложников погибли в результате бомбардировок Израиля. 29 октября лидер Хамас в секторе Газа Яхья Синвар дал первое интервью, в котором предложил обменять заложников на всех палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах. В воскресенье в сектор Газа прошла самая большая с момента возобновления поставок колонна гуманитарной помощи – 33 фуры. 28 октября в поддержку Палестины сотни тысяч человек вышли на митинг в Стамбуле. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган назвал израильские власти военными преступниками, а Израиль – оккупантом.
Израиль, мы объявим вас военным преступником всему миру. Сейчас мы к этому готовимся. Эй, Израиль, как ты сюда попал? Ты оккупант. Я задаю вопрос Западу. Хотите ли вы новый крестовый поход против полумесяца?
После этого МИД Израиля распорядился вернуть дипломатических представителей, находящихся в Турции, с целью провести переоценку израильско-турецких отношений.
Да, переоценка тут явно намечается. Константин, есть ли, на ваш взгляд, задержка с проведением большой наземной операции в секторе Газа, или мы уже видим постепенное начало ее с регулярными рейдами спецназа против тоннелей? И что может действительно задержать сейчас Израиль? Там, я не знаю, попытки спасти заложников, просьбы США как-то вести эти переговоры. Что?
Скажем так, я вообще-то не военный эксперт, но мои источники, скажем так, хорошо, пара есть в израильских, так сказать, соответствующих кругах. Ну вот они мне сказали, что операция де-факто началась позавчера. И судя по тем, ну скажем так, тем кадрам, которые мы видим, тем новостям, которые мы получаем, действительно похоже, это наземная операция, такая она более осторожная, чем все предполагали. Я думаю, она будет продолжаться. Мне очень, наверное, лучше спрашивать Зеева здесь, он израильтянин, и лучше понимает внутренние, так сказать, какие-то движущие силы израильской политики, но мое понимание такое, что коль Нетаньяху туда зашел, он должен дойти до какого-то уровня, при котором, можно сказать, я выполнил задачу. Наши люди выполнили задачу. Поэтому, видимо, это будет продолжаться. То, что, боюсь, не удастся, как говорится, уничтожить Хамас, как об этом говорят, да, наверное, не получится. Наверное, речь идет о том, чтобы его ослабить настолько, чтобы можно было освободить заложников без того, чтобы выпускать, сколько-то, по-моему, 6 тысяч палестинцев в израильских тюрьмах, может, больше. Конечно, сейчас задача, как я понимаю, которая поставлена, будет это максимальная ликвидация инфраструктуры Хамас, максимальное ослабление того, что, несомненно, будет. Будет какое-то восстановление Хамас с помощью иранских, да и не только иранских, катарских денег. Но сделать это максимально трудным, этот процесс. Наверное, ликвидировать максимальное число лидеров организации. Хотя, наверное, понимают, ликвидация, половины политбюро Хамас приведет к тому, что просто на эти места сидят другие люди, у них, так сказать, другое представление немножечко о жизни и смерти, поэтому в этом есть проблемы. Это даже, наверное, не то, что было там в 70-е, 80-е годы, охота за функционерами Организации освобождения Палестины, все-таки там светскими людьми, очень часто марксистами. Здесь люди, так сказать, готовы идти на жертвы, хотя, с другой стороны, вот, посмотрим на то, как прекрасно и с какими гигантскими состояниями живут там тот же Муса Абу Марзук или Исмаил Ханье, так сказать, либо руководители Хамас, там миллиардные состояния. Ну, судя по всему, что-то их пока на земле держит. Но мне кажется, здесь важно вот что, вот на что бы я хотел расширить наш разговор о военной операции. Речь идет о том, что случившееся, об этом упоминал Зеев, это, несомненно, попытка подорвать наметившуюся нормализацию и, возможно, действительно окончательную нормализацию между Израилем и арабским миром. И в этом смысле я лично согласен с целым рядом как израильских, так и американских экспертов, например, там, с Джоном Болтоном, с которым я общался буквально там, неделю назад в Вашингтоне. Это не война Хамас против Израиля. Это прежде всего война Ирана против Израиля через использование путем использования Хамас. Просто, конечно, кто знал ли, например, об этом Путин, знал ли об этом Си Цзиньпин, возможно, знали. Возможно, и нет, или узнали в самый последний момент. Но то, что это противостояние, выходящее за рамки чисто там палестинской борьбы, в этом у меня сомнений нет. И те силы, которые ставили задачу сорвать нормализацию, ну, по крайней мере, ее прервать на какое-то заметное время, они эту задачу решили. И в этом смысле, ну, очень серьезный политический удар, не скажу поражение, Израилю, конечно, нанесен, и Соединенным Штатам тоже. Так что это большая история, не очень люблю это слово, но тем не менее геополитическая, большая история политическая для Ближнего Востока, которая будет продолжаться, и даже если завтра силы ЦАЛЬ выйдут на там южную границу Газы и встанут где-то там, будут смотреть в бинокль на Египет уже, эта история не закончится. И я думаю, что еще один важный момент – это то, как вот эти буквально, сколько получается у нас 7 октября, 3 недели, какой они гигантский эффект имели, например, в Европейском Союзе, где я живу, как стало ясно, когда вы видите эти миллионные марши в Лондоне, в Берлине, в Париже, что фактически в странах Европейского Союза существуют силы, готовые, ну, скажем так, уже теперь потягаться с европейской демократией, не признающей нынешнее положение дел. Ну, 100% мы видим работу радикальных исламистов по демонстрации того, что для них закон не писан. И палестинцы – это только повод для этой демонстрации. Знаете, это как арабское единство. Все очень едины в сострадании палестинцам все эти 80 лет. Сейчас я не обсуждаю, что было 80 лет назад в Израиле. Как? Что там случилось? Но за эти много-много десятков лет вот это арабское единство могло бы себя проявить, то, чтобы палестинцев там приголубить, приласкать, дать им работу, жизнь, нормальные паспорта. Всем, кто захотел бы. Но мы до сих пор, это странно, почти век спустя, видеть лагеря беженцев, где вырастает там уже которое поколение палестинцев. Палестинцы очень часто это пешки в игре крупных стран. Раньше это был там тоже, скажем, Египет или там даже Советский Союз в какой-то момент. Но сегодня это пешки в игре Эрдогана, в игре Ирана, в игре Катар.
Ну что ж, вопрос Зеева Ханину. Можно ли вести сейчас наземную наступательную операцию по уничтожению Хамаса, не имея какого-то ясного плана, что делать дальше? Вот, идти ли на оккупацию территории сектора Газа или не идти, как говорит Байден, что это будет ошибкой, возвращать туда деятелей палестинской автономии Западного берега или какие-то другие варианты искать. В общем, вот с одной стороны есть, кажется, начало операции, с другой стороны видится ли вам какой-то, так сказать, ясный план, что будет дальше?
Ну, в дополнение к там 4-5 сюжетам, которые вы обсуждали с Константином, вы добавляете 6-й, да? Ну, позвольте мне отнестись там очень коротко, по крайней мере, к большинству из них. Первая сухопутная военная операция идет. Она идет не так, как ожидали от Израиля. В прежние времена, когда принималось решение о входе в сектор Газа, то это было короткое, быстрое вторжение, а дальше там как Господь даст. Это примерно то, на что рассчитывали те, которые планировали военную операцию Хамаса. Кстати говоря, планирование выходит далеко за рамки, уровень планирования и подготовки выходит далеко за рамки квалификации военного крыла этой террористической группировки. Там ясно работали иранские советники, некоторые другие, ну и там есть намеки на, правда, не подтвержденные, на некую сильную северную страну, вот, но пока что доказать это невозможно. А вот иранский след там совершенно очевидный. Так что они рассчитывали на то, что Израиль вот быстро и массово войдет и завязнет. А там глубокая эшелонированная оборона, причем не только на плоскости, но и вглубь. Там многоэтажная эта система катакомб, это вот то, что называется метро Хамаса, сотни километров то, скажем так, оно длиннее, чем московское метро, кстати сказать, да, вот если сложить весь этот километраж, поэтому они предполагали, что вот Израиль там завязнет, а там ударит Хизбалла с севера, удастся поднять очередную интифаду в Иудее и Самарии, а также бунт израильских арабов, и, так сказать, Израиль вот пойдет на любые условия, которые ему диктуют. Ничего подобного не происходит, как мы видим. Идет аккуратная зачистка территории сектора, разделена на квадраты, и идет сложное выковыривание террористических соединений из-под всего этой системы, да, по состоянию, видимо, перебито там уже сотни, может быть, тысячи, слава богу, ну, по состоянию на начало нашего разговора, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, об израильских потерях не информировали. Так что все это работает, вот у меня над головой, я слышу, летит израильская авиация, военно-морской флот, сухопутные силы, бронетанковые войска, спецназ, Шабак, который быстро опрашивает пленных и идентифицирует, так сказать, основные точки и концентрации. Это, понятно, более-менее работает. Второй момент. Готовы ли премьер-министр и военно-политический кабинет идти до конца? У премьер-министра рейтинг сейчас 19%. Израильтяне считают, что он ответственен за то, что произошло. Что в ситуации, когда государство Израиль создано, чтобы Холокост не повторился, 7 октября было в расчете на час, один из наших вот коллег посчитал, да, было убито больше, чем час убивали в фашистской Германии и оккупированных территориях. Поэтому с рейтингом меньше, чем в 20%, нельзя начинать войну и нельзя заканчивать войну. Можно только продолжать в соответствии с общественным запросом. А запрос – это полный демонтаж инфраструктуры и режима Хамаса с ликвидацией в полном смысле этого слова, на иврите это слово «хисуль». «Хисуль» не имеет двойных толкований, да? Ликвидация. Как военного, руководство военного крыла, так и крыла политического. Третий вопрос, оставлю остальное, там, третий, четвертый и пятый, перейду к шестому, иначе мы не закончим сегодня. Так вот, шестой, ваш вопрос, Михаил, что делать с Газой дальше? Это тот вопрос, который всегда был на повестке дня. И он ставился во время операции, предыдущих операций, и даже иногда до. Ответ на этот вопрос был такой, что ну вот палестинская автономия развалилась в 2007 году. Вот Костя сказал, что палестинская тема, так сказать, девальвировала. Она девальвировала в тот момент, когда развалилась палестинская национальная автономия. И Хамас провел военный переворот, вооруженный переворот в секторе Газы. В итоге ПНА распалась на Фатахленд, так сказать, Абу Мазана, наследника Арафата, в Иудее и Самарии, то, что вы называете Западный берег, и, то есть в мировом дискурсе, и на Хамастан, то есть радикальное фундаменталистское квазигосударство, управляемое террористическим движением в секторе Газа. И большая часть выводы, которые делались в Израиле, ну, коль скоро возвращаться мы туда не хотим, а Израиль оттуда ушел до последнего сантиметра в 2005 году. Это было тяжело, это было страшно, это было ужасно, но отрезано. И устанавливая свой, так сказать, контроль и брать на себя ответственность за двухмиллионное арабское население, там никто тогда не был готов. И поэтому исходили из того, что вот эта концепция красных линий. До тех пор, пока Хамас не пересекает, Израиль готов смириться с его суверенитетом над сектором. Когда пересекает, вот проводят точечные ликвидации, краткую такую вот ограниченную операцию, желательно только с воздуха, без того, чтобы туда войти. Если войти, то, не дай бог, не разрушить эту инфраструктуру управления, да, потому что кто же их будет, бедных, кормить, поить и воспитывать? Хамас — это не только движение исламского сопротивления, это еще и правительство Газы, это еще и, так сказать, все там его члены трудоустроены в УНРА, вот в этом вот, как это называется, комиссии по комитет ООН по правам палестинских беженцев, которым, как Костя правильно говорит, никто не торопится дать гражданство, да, две трети жителей Газы, они прописаны в этих лагерях беженцев, да, их там кормят, вот там их кормят, поят и воспитывают, школы, которые одновременно превращаются еще в склады вооружений, мечети, которые являются там центрами подготовки и концентрации боевиков, клиники, под которыми развернуты военные штабы. Израиль во все это не хотел входить. Сегодня ситуация поменялась радикально, концепция рухнула, и о меньшем, чем полностью ликвидация этого анклава, речь не идет. А дальше возникает непростой вопрос, что будет на следующий день. Очень коротко, есть четыре версии. Зайти и остаться, зачистить и остаться. То есть размежевание было, одностороннее размежевание с Газой в 2005 году было ошибкой. Израиль должен туда вернуться, установить контроль, восстановить гражданскую администрацию, которая находится под командованием Цагала, восстановить военные базы, выделить определенную зону безопасности и со стороны израильской границы, и со стороны египетской границы, и привлечь к этому процессу, так сказать, международное сообщество. То есть так или иначе вынудить арабские страны, а также всех любителей палестинского дела на Западе оплатить свою часть акций. Второй вопрос, вторая версия – это зайти, зачистить и уйти. И как там две радикальные подверсии. Пускай барахтаются в собственной крови, но мы понимаем, что вот этот постапокалиптический сценарий, когда там в стиле голливудовских фильмов, да, когда там вооруженные банды бродят между развалинами, это будет и нашей проблемой. Так что, вот, так сказать, второй подвариант – зайти, зачистить и уйти, и передать ответственному взрослому. Ответственного взрослого пока не нашлось. Египтяне с ужасом думают о том, что к своим собственным братьям-мусульманам нужно добавить еще 2 миллиона, которые тотально индоктринированы в идеологии исламского государства. Иордания ужасно боится, чтобы, как на Египет, вот если повесят на Египет арабов Газы, то на них повесят арабов Западного берега. Вот Саудовская Аравия и ее блок, так сказать, крайне-крайне-крайне не готовы принимать у себя вот этих вот самых палестинских беженцев. Только сдыхались, только договорились с Израилем, что Израиль, так сказать, вот нормализуем с ним отношения, и он сам будет решать эту проблему, которая для них стала крайне контрпродуктивной. Перестала быть громоотводом, а стала вот тем, чем взрывает их режимы изнутри. И вообще, и тогда вот наконец-то мы вместе с Израилем замкнем периметр ближневосточной безопасности против Ирана. И поэтому нас, пожалуйста, сюда не приглашайте. Ну а про НАТО, Соединенные Штаты, Евросоюз, я даже на уровне анекдота не хочу говорить. Поэтому четвертая версия – это палестинская автономия. Расскажите мне что-нибудь менее смешное. И, так сказать, как вариант этой вот идеи, так сказать, допустим, даже удастся повесить это на Абу Мазана, ну так пройдет 2 месяца, и Хамастан у нас будет не только в Газе, но и на Западном берегу. Ну и какая-то вот какой-то еще вариант, это то, что вот палестинская автономия будет таким фиговым листком, да, что типа, так сказать, ее суверенитет, и тогда под это могут подписаться американцы, европейцы, турки, да, и вот страны Саудовского блока. Пока что ни одна из этих версий не выглядит убедительной, но израильтяне пришли к выводу, да, о том, что же будет на следующий день. Будем рассуждать на следующий день. А пока нужно уничтожить этот гадюжник. Извините за неакадемический термин.
Ну, в общем, понятно, что ничего еще пока непонятно и не решено. И, Константин, вопрос, раз уж вы были в Соединенных Штатах, что будет с финансовой помощью США, Израилю и Украине? Пакет вроде бы был сформирован вместе, а сейчас непонятно, как он будет выделен.
Ну, пока это действительно не ясно. Пока что новый спикер палаты представителей предлагает рассматривать эти пакеты отдельно. Это означает, что израильский пакет пройдет, это 100%, и пройдет, что называется, на ура. С украинским могут быть проблемы, потому что мы знаем, что какая-то часть республиканской партии, сторонники Трампа, они вот очень, для них Украина это такая тема, которые они активно эксплуатируют, говорят, что это коррумпированное государство, которым денег давать нельзя, их надо отдавать американскому налогоплательщику, там, не знаю, строить стену на границе с Мексикой, еще что-то делать, но никоим образом не давать Украине, потому что это все, дескать, не в коня корм. Посмотрим, как будет это все, так сказать, реализовываться, но пока что ясно одно. Я уверен, что Израиль получит всю помощь, которую необходимо. Это, мне кажется, консолидированное мнение большинства Конгресса, можно исключение, ну, каких-то отдельных крайне левых и очень крайне правых там, сенаторов-конгрессменов, которых на самом деле не так много. Так что я думаю, что с точки зрения помощи Израилю беспокоиться не приходится, но, конечно, значительно более сложно все с там, Европейским Союзом, потому что то, о чем говорил Зеев, то, как пойдет эта операция, во многом будет влиять, конечно, на восприятие Израиля в ЕС и Здесь, к сожалению, все намного-намного более сложно и намного более для Израиля нехорошо, к моему глубокому сожалению. Так что
мы будем ждать развития событий. Сегодня гостями в эфире «Радио Свобода» были политический обозреватель Deutsche Welle Константин Эгерт и израильский политолог Зеев Ханин.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «Свобода.орг», «Сибреал.орг» и «Севреал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкция.